Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа в эфир выйдет шестая серия цикла «Радиопортрет». Журналист Александр Плотников посвятил эти передачи памяти высокопреосвященнейшего архиепископа Костромского и Галичского Алексея Фролова. В шестой серии радиопортрета принимает участие помощник, референт владыки Алексея Владимир Викторович Гуренко. Во второй половине часа вы услышите проповедь в неделю о Самарянине. Пятое воскресенье пасхального цикла посвящены воспоминанию церковью знаменательной беседе между Спасителем и женщиной-самарянкой. У нашего микрофона будет настоятель подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни архимандрит Мелхиседек Артюхин. Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж». Прослушайте объявление. Вниманию наших слушателей в Ростове-на-Дону. Межрегиональная выставка «Православная Русь» пройдет с 26 по 31 мая в Ростове-на-Дону. На выставке будут представлены православная литература, иконы, церковная утварь, ювелирные изделия, ежедневные духовно-просветительские и концертные программы. В рамках выставки будет работать интерактивная экспозиция «Тысячелетие присутствия русских на Святой горе Афон». Все верующие смогут поклониться иконе Божьей Матери Всецарице, привезенной с Афона. Выставка «Православная Русь» будет работать с 26 по 31 мая с 10 до 19 часов. Адрес: Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, дом 30. Телефон для справок 863-268-7768. Повторяем: 863-268-7768. В эфире радиостанция «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы снова встречаемся с вами в сериале «Радиопортрет», который мы посвятили архиепископу Костромскому и Галическому Алексею Фролову. Сегодня вы услышите шестую серию нашего радиосериала. В нашей передаче принимает участие Владимир Викторович Гуренко, который проработал вместе с владыкой Алексеем 16 лет в качестве его помощника и референта. За эти годы Владимир Викторович был свидетелем многих встреч и бесед владыки с различными людьми, готовил по благословению множество документов, выполнял различные поручения. Но, пожалуй, самое главное, многому учился у владыки Алексея, ежедневно находясь в тесном общении со своим духовным руководителем. Сегодня Владимир Викторович является доцентом и заместителем декана одного из старейших московских вузов.
Я, будучи вполне светским человеком, находясь на преподавательской работе, узнал, что вернули Новоспасский монастырь. Вот только-только возвратили церкви Новоспасский монастырь. Мне сказали: ты сходи, там хорошо поют. Я помню, что это было всеночное подкрещение Господне. Наверное, первое в истории, в новейшей истории Новоспасского монастыря всеночное подкрещение под Святое Богоявление. Настало время полиелея. Из алтаря выходили священнослужители. И я увидел глаза того, кто был в середине, по центру. Удивительные глаза священника, Им оказался архимандрит Алексей Фролов, наместник, только что возвращенный на Новоспасской обители. И я понял, что я отсюда не уйду. То есть это был просто знак, это было благословение Божие, когда я почувствовал очень мощно это, что я должен здесь так или иначе остаться. И с того времени началось и знакомство с Владыкой, и окормление у него, которое продолжалось, можно сказать, которое продолжалось 20 лет, из которых 15 лет я был официально его помощником, референтом. Все, что здесь приходилось делать, все, что на протяжении долгих лет приходилось выполнять, это очень многоразличные поручения. В моем случае они касались большей частью даже общецерковных дел, не столько связанных с Новоспасской обителью, вот, а с теми послушаниями, которые Владыка получал как викарий Святейшего, и, соответственно, это были поручения, синодальные поручения Святейшего. Вот в этом приходилось участвовать. И, вы знаете, было очень легко, потому что всегда понимал, что вот над тобой покров есть такой. Если что-то тебе поручается, то ты знаешь, что мои только руки, собственно говоря, и все. И все это делается как-то вот как бы со мною, но не мною. Был такой случай, помнится, нужно было срочно написать очень такой большой текст, который нужно было предоставлять в патриархию. И он был предназначен для святейшего патриарха. Помню, что это была суббота, и я был совершенно больной. Я понимал, что я ничего сделать не могу. Но Владыка зовет к себе, говорит, вот надо вот так-то, так-то, вот это подчеркнуть, и все. И давай-ка, братец, там, чтобы не позже, там, 4-5 часов, и вези вот туда-то. Да. Мало того, что все написалось, и все подошло, и никакой редакции потом не последовало, все так и осталось в итоге, я еще и после этого полностью выздоровел. Я помню, было тоже очень сложное поручение, достаточно связанное с выполнением таких внешних как бы обязанностей. Это нужно было ехать в аэропорт, нужно было там выполнять целый ряд не очень знакомых дел. Я знаю потом, когда все сложилось удивительным образом, все само по себе, как бы двери сами даже открывались, да, и говорили, иди туда, делай то, то есть как бы такой алгоритм выстраивали, который нужно просто выполнить было, и все. А Владык потом сказал, а ведь ты знаешь, я к Матронушке ходил. То есть пока я там занимался вот этими делами, он пешком отсюда, тихонечко, выйдя, видимо, из обители, ходил в Покровский монастырь к Матронушке просить ее молитвы заступления. Вот так все и сложилось. Владыка, участник обретения мощей Святой Блаженной Матроны Московской, более того, ее облачение, оно определенное время находилось в Новоспасском монастыре, поскольку им занимались археологи по древним тканям. Есть такие специалисты, и вот они в том числе вот восстанавливали, очень хорошо сохранилось то погребальное платье, в котором была погребена Святая Матрона. Да, и Владыка износил ее мощь, это даже запечатлено на видеокадрах, это все осталось в истории, возглавлял комиссию Владыка Арсений, вот, а Владыка Алексей был участником, да, участником, членом этой комиссии. Святой праведный Алексей московский Домичев. То же самое, обретение его мощей, перенесение его мощей, которое торжественно совершалось из Новоспасского монастыря уже в храм святителя Николая в Клёниках, да, на Моросейке. Это же тоже владыка организовывал. А сюда они были сначала принесены в Новоспасскую обитель и находились в усыпальнице бояр Романовых определенное время. Именно отсюда, значит, они переносились уже на место своего нынешнего пребывания, где и сейчас почивают.
Владимир Викторович, а вспомните, как началось движение по увековечению памяти великого князя Сергея Александровича? Вот какая роль владыки была в том, что вот память Сергея Александровича сейчас все больше и больше почитается среди православных христиан?
В 1995 году совершилось перенесение из Кремля останков великого князя Сергея Александровича в Новоспасский монастырь. Это было решение на высшем государственном уровне. Новоспасская обитель по благословению святейшего патриарха Алексея приняла это к исполнению. То есть необходимо было, чтобы останки Сергея Александровича почивали здесь, в этих стенах, где фамильная усыпальница Романова, где сам родоначальник рода Романовых покоится. В присутствии главы императорского дома, членов императорского дома, в присутствии мэра Москвы, торжественно на собрании воинских почестей, поскольку Сергей Александрович был генерал-губернатором Москвы и командующим Московским военным округом до момента своей трагической кончины, на орудийном лафете его останки были перенесены в Новоспасскую обитель и торжественно положены в часовню, единственной из сохранившейся на монастырском кладбище. И нужно обратить внимание, что каждое воскресенье владыка Алексий после совершения божественной литургии спускался, заходил в часовню и служил обязательно литию по Сергею Александровичу великому князю. Все люди, кто молились за литургию, обязательно приходили к часовне. Конечно, далеко не все могли войти, там всего несколько человек помещаются. Да, но вокруг стояло буквально вот море людей. Да, и каждый раз вот возносилась эта молитва о покоении великого князя. Вот эта молитва, наверное, и подвигла как раз то, что память великого князя сегодня почитается, и это почитание возрастает.
Вы слушаете воспоминания помощника и референта владыки Алексия Владимира Викторовича Гуренко. Владимир Викторович, вспомните, какие гости посещали владыку, с кем он был вот по работе связан?
Вы знаете, очень многие люди приходили к владыке от самых простых людей, так бы мы словом говорить, от уборщиц, и до весьма высокопоставленных государственных, даже служащих государственных деятелей. Вот сейчас даже поименно, ну, может быть, как-то это не очень корректно будет перечислять, потому что многие из них ныне здравствующие и занимающие по-прежнему высокое положение в государственной иерархии. Вот. Но это действительно были самые разные люди. И вот характерно, что он умел найти подход к каждому человеку. Ведь приходили к нему именно со своими личными проблемами, которые зачастую не могли найти разрешения в той системе ценностей, которой привык человек руководствоваться на своем рабочем месте. Это невозможно было. Нужен был только христианский подход, потому что и рабочие вопросы даже нужно было решать не просто нравственно, а с духовной точки зрения. Так, чтобы это не противилось воле Божией, чтобы воля Божия совершалась через данного человека, поставленного на достаточно высокое вот место. Да, и это наблюдал я не раз, когда люди приходили, действительно, видно было по лицу, озабоченные, ну, как все в миру, особенно живущие в Москве, все время чем-то опечалены, все время чем-то озабочены, вот, все время в каких-то трудах находятся и проблемах, а выходили совершенно другими глазами, совершенно другими лицами. Mm-hmm. Кстати, я и считал, и считаю, что владыка Алексий был, наверное, одним из лучших, если так можно сказать, специалистов по вопросам семейной жизни. Он реально мирил людей, супругов, которые приходили к нему иной раз, даже не могли при этом друг на друга смотреть, не то что разговаривать. А выходили со слезами, плача, и «ты меня прости, я виноват», «ой, нет, это я виноват, а ты прости меня». Вот так. То есть как нужно было вот увидеть то главное, что помогало людям взглянуть совершенно иначе на себя и на свои отношения. Владыка много раз повторял эти слова апостола Павла, что глава мужу Христос, а жене глава муж. И вот когда есть эта вертикаль, есть эта иерархия, то есть жена видит в муже того, над кем Христос, вот тогда все выстраивается именно так, как должно быть подлинно в настоящей христианской семье. То владыка всегда слушал голос собственного сердца. Вот это удивительное качество людей, живущих духовной жизнью, когда они слышат не только телесными ушами, не только умом воспринимают окружающее, но они слышат сердцем. Если кто-то обращался к владыке по делам монастырей, соответственно, монастырским вопросам, то это были советы, именно его советы о том, как устроить жизнь обители, то есть с чего начинать. И это, безусловно, были вопросы, относящиеся к духовной жизни. Потому что стены, здания, даже здания самих храмов – это все очень важно. Но главное – это то, для чего человек приходит в обитель, он иным становится. Иным по отношению к миру. И он становится солью земли. Вот как это воспитывать в современном человеке, который пришел из мира со всеми его треволнениями и искушениями и бедами. Владыка, прошедший школу у великих старцев, он знал, на что обращать внимание. Он знал, что главное. И вот на это главное он обращал внимание каждого человека, кто к нему приходил. Причем это касалось зачастую даже не только монашествующих, но и мирян. Владыка много раз говорил, что Евангелие одно для всех. И поэтому нет отдельного устава для мирян, нет отдельного устава для монашествующих. Есть жизнь церкви, жизнь традиции и жизнь по традиции. Когда совершалось возрождение храма Христа Спасителя, возникла необходимость в руководстве работами по художественному убранству. Владыка Алексий был очень серьезный специалист по церковному искусству. Он прекрасно понимал, что такое церковная живопись, что такое иконопись. И вот так получилось, что Святейший Патриарх, руководство комиссии по художественному убранству Храма Христа Спасителя, куда входили профессиональные и художники, даже скульпторы, там действительно были люди очень достойные и грамотные, образованные в области изобразительных искусств. Комиссию возглавлял владыка. И он реальное практическое участие принимал сам, потому что сколько мы видели видеосъемок, когда видно, что он на лесах прямо с лазерной указкой показывает, а почему здесь глазки вот туда направлены, это неправильно, то есть буквально в деталях поправлял. В итоге мы видим то, что видим, то есть благолепие потрясающее внутреннего убранства храма Христа Спасителя. Много раз после встреч, после разговора с владыкой, я выходил с ощущением какой-то, ну, вы знаете, даже вот, а здесь ли я был? Какого-то, в буквальном смысле, возможно, даже неземного какого-то присутствия, потому что ощущалась такая радость, такой внутренний мир. Я-то понимаю, что я здесь совершенно ни при чем. И это просто вот было дано как некий дар, прикосновение к святости. Вот это ощущение было. А ведь он являл собою тот образ жизни, который ждет Господь от каждого человека. Ведь Господь хочет от каждого, чтобы каждый был святым. Да, чтобы каждый становился святым. А что это значит? Это значит, был в послушании у Бога и пребывал с Богом. не случайно сказано, что каждый будет познан Богом настолько, насколько он Бога познал здесь, на земле, в своей жизни. И вот святые стремились как раз к познанию Христа, и они познаны Христом, и познаны настолько, что им дана благодать молиться за нас. И мы должны прибегать к их помощи. Вот Владыка это очень глубоко чувствовал, глубоко понимал. Во время последней болезни Владыки, уже, видимо, когда он был прикован к больничному одру, он, я другого слова не хочу даже подбирать, он трижды приходил ко мне. Именно приходил. Это всегда было под утро. Вот. Это всегда было какое-то ощущение света, тишины и радости. Вот той радости, которую я даже много раз ощущал с ним рядом, находясь у него, беседуя с ним, слушая его. Лучше так сказать, не беседуя с ним, а именно слушая его. Это было что-то бесподобное совершенно. Я чувствовал, что он вот рядом, вот он, здесь Владыка, как хорошо, как замечательно. Наверное, Владыка, может, на поправку идет, как мне вот так казалось. И в этот момент, вот это было тонкое какое-то состояние, я вдруг ощущал реальность, вот пробуждался буквально, да все, вот она реальность, все, нет, Владыки нет. Вот он приходил, совершенно точно. Это явно было абсолютно. То есть, видимо, ему дана была еще тогда, вот при земной жизни, вот эта возможность, или, если так можно сказать, это благодать, посещать тех, кого он считал нужным посетить. Да. И каждый раз, вот все эти три посещения, в течение этого дня я узнавал, что Владыке стало много хуже физически, по его состоянию. Я однажды его спросил в Костроме: «Владыка, а вот как объяснить, что вы вот такую любовь нам оказываете? Ну как, чем это можно объяснить?» Он тихо-тихо сказал: «Ну как же, видя вашу любовь, как же не ответить?» Все же было ровно наоборот. Он являл собой потрясающую любовь, в которой мы просто как дети купались и радовались. Он был удивительно смиренный человек. Его считали, некоторые считали строгим. Вы знаете, он не был строгим, он был любящим именно человеком. Ведь любовь – это не попустительство, это не, простите, не какое-то сюсюканье. Это жертва. Жертва. Человек себя приносит в жертву. Вот это именно любовь. Он действительно очень многие наши немощи нес на себе. И вот тем самым он показывал нам пример, что такое христианская любовь. Она жертвенная всегда. То есть это любовь, которая подобна той любви, которой Бог возлюбил мир. Его любящее сердце понимало, что мы где-то не примем того, что он говорит. Мы не способны вместить то, что он сейчас говорит. Это для него была скорбь. Вот это еще жертвенность. Для него это была скорбь. Знал, что он может нам помочь. Он может сказать, как нужно, что нужно. Мы этого не примем, потому что мы не можем вместить в себя этого. А что мы не можем вместить? Божественной благодати. Мы полагаемся на себя, на свое земное плотское рассуждение, вот, и не можем совершить того, что Владыка выражал иной раз такими словами: «Господи, делай со мной что хочешь, только спаси». Вот можем ли мы честно, открыто перед Богом каждый о себе повторить такие слова: «Делай, Господи, со мной что хочешь, только спаси». Он это совершил. Когда Владыка уже переехал в Кострому, он приезжал в Москву по делам епархии уже. И мы однажды с ним сидели вот в его зале, уже опустевшем, в его покоях. Он оставался еще официальным наместником Новоспасского монастыря, но будучи уже костромским архиереем. Вот. И Владыка, вот оглядываясь, так сказал: «Вот это удивительная атмосфера, которую удалось здесь создать. в Новоспасском монастыре. Люди не случайно сюда тянутся, потому что они чувствуют здесь, это я уже от себя говорю, нечто подлинное, нечто настоящее, к чему можно прикоснуться именно здесь. И вот эта атмосфера была создана именно владыкой Алексеем. Мы жили, конечно, в потрясающую эпоху, эпоху патриарха Алексея II. Отношение владыки Алексея к патриарху было просто потрясающим. Он к этому даже призывал словесно, надо любить своего патриарха. У нас патриаршая церковь. Послушание святейшему патриарху – это первоочередное. И я знаю, что владыка Алексей был одним из любимых викариев святейшего патриарха. А святейший патриарх Алексей II имел удивительную любовь к своей пастве. Вот я думаю, что это, конечно же, была та же любовь, которую имел и владыка Алексей.
Есть ли у вас ощущение помощи владыке Алексея после его ухода из земной жизни?
Владыка Алексей был человеком глубокой духовной жизни. Многие, наверное, скажут, что эта жизнь была, его внутренняя жизнь была сокрыта от окружающих, иногда он ее приоткрывал. И, может быть, это делал даже как-то так нечаянно. Но тогда, когда он чувствовал, что это возможно и это необходимо для того человека, значит, при котором это происходило. Он был прозорливым человеком. Я в этом неоднократно убеждался. Именно прозорливым. Вот так, как мы это читаем, как мы с этим знакомы по святоотеческому наследию. Именно так. И, конечно, его присутствие в нашей жизни, оно сохраняется, безусловно. Он не оставляет и не оставит тех, о ком он имел очень сердечное, глубокое попечение при своей земной жизни. Нам только надо иметь благодарную память к нему, обращаться к нему, и стараться хотя бы в какой-то степени собой являть то, пример, чего он нам показал. А главное, я еще раз готов об этом сказать, это была любовь, удивительная любовь. Она являема была каждому человеку, и казалось, что она бескрайняя, и она не истощается. Как он умел удивительно утешать людей именно? Именно утешать. И очень часто, помнится, когда доводилось приходить с какими-то рабочими вопросами, эти рабочие вопросы оказывались сами собой, где-то в стороне, они обязательно решались, но практически мгновенно и в конце. А основной разговор был именно духовного характера. Любую ситуацию владыка тут же переводил в очень глубокую духовную плоскость. Любую, любой вопрос. И вот это действительно была настоящая школа. Поэтому я думаю, что даже можно говорить такими словами, что мы имеем школу владыки Алексея. И те, кто ее прошел, многие, кто ее прошел, с благодарностью это вспоминают, эти годы, эти благословенные годы поистине. И с благодарностью, конечно, и с любовью почитают своего владыку.
Уроки духовной школы владыки Алексея призывают нас не бояться жизненных испытаний, а со смирением преодолевать их, восходя на личную Голгофу.
Мы должны пройти тот же путь, по которому прошел Христос Спаситель. Отче Домино иди чаша сия, мы с вами все люди. Мы все боимся боли исправления, мы боимся крови, исправляющей нас. Мы боимся испытаний, мы боимся болезни, мы всего в жизни боимся. Мы боимся, чтобы к нам плохо не относились, мы идолопоклонничаем, и мы убегаем. Мы не хотим, чтобы свершилась на нас спасающая воля Божия. Мы всегда убегаем от той любящей десницы Божией, которая божественными ударами, божественной любви бьет по нашему сердцу различного рода испытания. Так вот, когда Христос предлагает и говорит, человеку спастись невозможно, но только Бог, я должен сам себе это сказать, утвердиться в этом. Оказывается, все то, что я делаю, если я доброе сделал, это не я сделал, это Бог сделал. Если я что-то доброго не сделал, это я не сделал, я не захотел этого сделать. Мы себя бережем от божественной и отеческой любви. А теперь я слышу, возьми крест, следуй за мной, и на Голгофу,
и будет побор, и будет предательство Иуды. Но ты не задавайся вопросом, на каком основании, почему? Ибо Отец Небесный, любовь тебя распинает. И все то, что ты встретишь на своем пути, это голос с головы не упадет даже без воли Отца Небесного. Это все для тебя. Я уже прожил твой путь жизненный. Чадо, до твоего рождения я уже прошел твой путь. От тебя уже не требуется никаких вопросов. От тебя требуется только лишь одно. Нравственно проживай жизнь. Крест разделил человечество на две половины. Одни благоразумные, другие неблагоразумные, но все мы разбойники. И не нужно задавать вопрос, на каком основании, почему, ведь я же грешный человек. Слава Свердлина уже есть за что, но я еще и другое знаю. Я знаю, что есть для чего. Можно трудиться, полюбить Царство Божие, это наемничество. Можно трудиться из-за страха наказания, это рабство. А Сын подлинный любит Отца, и Он всему доверяет тому, что предлагает ему Отец Небесный в этой жизни. Он так возлюбил человека, каждого в отдельности, что и Сына Своего отдал. Сын так любит Отца и любит человечество, что Он ради тех, которых Ему вручил Отец Небесный, восходит на крест. Волей восходит на крест. Ни вольник, ни богомольник. Я с радостью иду на крест. Я с любовью к тебе, Отче, иду на крест. Да, я уродлив, да, я искажен весь грехом, но ты меня исправь. Я знаю, что без твоей воли человеку невозможно спастись. Только на кресте восстанавливается человеческое достоинство. Можно терпеть на кресте и не смириться, это катастрофа. Если и терпение должно иметь совершенное действие. Совершенное действие терпения – смирение. По жизни необходимо терпеливо смиряться и смиренно терпеть. И только на кресте, когда Сын распятый, исполнившись любви Духа Святого за свое смирение, только когда тогда Он восклицает: «Отче, прости им, не ведают, что творят». Любовь христианская ни за что любит. Чаще всего, и мы должны к этому стремиться, этого добиваться, любовь христианская действует вопреки человеческой логике, человеческим традициям. Я не могу не любить. Я раб Бога, который ради меня, по любви ко мне, распялся, вошел на крест и претерпел страшные муки. Он есть любовь распятая. Значит, я раб Бога распятого, как мы часто лукавим, как бы нам пройти в этой жизни безболезненно, счастливо, и как бы и туда пройти, Царство Божие, как бы это хотелось бы. Но путь к воскресению через Голгофу, через смерть, распятие, смерть, но смерть необходимо претерпеть, дорогие братья и сестры, со Христом в сердце. Не всякое мученичество торжество для церкви, а только то торжествует, та смерть только торжествует, которая умирает со Христом. Ибо Христос – жизнь наша, ибо Христос – любовь Божия.
Вы слушали шестую серию из цикла «Радиопортрет». В передаче прозвучали песнопения в исполнении хора Московского Новоспасского монастыря под управлением игумена Митрофана Смирнова. Запись 1995 года. Через неделю слушайте заключительную седьмую серию «Радиопортрета» о служении владыки Алексея в Костроме и последних годах его жизни. У микрофона был автор и ведущий радиосериала, журналист Александр Плотников. До встречи через неделю. Всего вам самого доброго.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Thank you. Синхронные вещания и архив прошедших программ в интернете radonezh.ru.
Преполовившийся праздник Божий, ночую душу мою благочести я тобой благодарю. Я ко всем спасибо за пилиси, жаждой закрытие ко мне и добьет источниче жизни нашей, о Христе Боже, слава Тебе.
Нашу программу продолжает слово настоятеля подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни в Москве архимандрита Мелхиседека Артюхина в неделю о Самарянине.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе! Дорогие возлюбленные отцы, братья и сестры, Святая Матерь и наша Церковь преподносит в этот воскресный день поучение и беседу Христа Спасителя с женой Самарянкой. Даже не называется ее имени, потому что самаряне были безбожниками, не придерживались истинной веры и считались в израильском народе народом презренным. Даже не упоминается в Евангелии имени этой женщины. Но из века в век в обиход и в жизнь нашей Церкви после Пасхи, в этот пасхальный период, в историю и в богослужебный круг нашей Церкви вошла эта беседа. А почему? А что здесь особенного? А что здесь назидательного? А какой для нас пример? Евангелие гораздо шире, чем те маленькие кусочки, которые нам преподносятся в воскресный день. А чем дорого нам это повествование? И чему оно нас учит? Многому. Но на нескольких вещах хотел остановить ваше внимание. Христос беседует с женщиной-самарянкой о воде живой, вдруг испытывая ее и, будучи сердцеведцем и все знающим, говорит ей: «Иди, позови твоего мужа». А у меня нет мужа. И он ей говорит: «Истину ты рекла, ибо ты имела 5 мужей, а которого сейчас имеешь не муж тебе». Он, испытывая ее, говорит: «Иди, позови мужа твоего». И знал заранее внутреннее состояние ее души. И она говорит: «А я не имею мужа». То есть по правде, по-настоящему, как сейчас у нас вошло в обиход понятие гражданского брака. И он как бы так ей говорит: «Иди, позови вот этого мужа». Она по-честному, правдиво, называя вещи своими именами, говорит: «А я не имею мужа». «Истину ты рекла, Иси». И вот за эту правдивость, за эту честность, за эту самооценку, за это невиляние, за это неоправдывание, за это то, что она не стала сваливать, сейчас все так живут и прочее, и прочее, и прочее, Господь сподобляет ее беседы с собой, и через эту правдивость ей открываются еще и еще и больше истины. Она говорит: «Вижу, что ты пророк». То есть тот человек, который живет по правде, пусть даже у него есть падения, грехи, что-то не получается в жизни, страсти изо дня в день все повторяющиеся, но когда человек честен внутри себя перед собой и говорит: «Да, я такой, последняя свинья, Господи, но надеюсь на милость Божию когда-нибудь, с Твоей только помощью, с Твоей милостью, преодолею это», не оправдывая себя по жизни в своих тех или иных приключениях. Это чрезвычайно важно, потому что Господь так о себе сказал: «Есть путь, истина и жизнь». И Писание нам говорит: «Ты погубишь и вся глаголющая лжу». То есть истинствовать перед собой, перед людьми, своими родными и близкими, это является стержнем христианской духовной жизни. И запомните одну вещь. Ложь – это преступление против любви. Если ты в семье, или среди родных, или среди друзей, когда ты сказал неправду, значит, ты не доверяешь этому человеку. Значит, ты его до глубины не любишь, ты боишься. Если ты боишься, ты не любишь. И разлады в семье и среди друзей, они начинаются со лжи. И всегда тяжело сделать первый шаг. Если он сделан, тогда уже все катится по наклонной. Какая бы страшная ни была правда, если человек себя не рисуется, не припудривает, не старается нарисоваться, значит, он поддерживает отношения, он в глубине своей души остается человеком. И правда вызывает доверие, и истинность вызывает и уважение, и любовь. И вот именно этот пример сегодня нам преподносит именно это. Правдивость до конца. Даже тогда, когда люди, казалось бы, готовы принимать участие в этой лжи, готовы покрывать. Господь говорит, позови твоего мужа. Сам знаешь, что нет никакого мужа. Все считают, а она не считает, она правдиво оценивает свою жизнь. И открываются глаза, через правду открываются глаза. И она говорит, вижу, что ты пророк. Говорят, что надо поклоняться в Иерусалиме или на горе Горизим, а ты что скажешь? И Господь говорит, а наступает такое время, когда не на горе Горизим и не только в Иерусалиме, но истинные поклонники поклонятся Богу в духе и истине. И показал нам величайшую возможность, величайший дар, дар общения с Богом. Когда нам не надо особо никаких внешних обстоятельств, ни времени, ни места, ни пространства. Как говорит Иоанн Златоуст, только устремление души. У евреев в древности поклонение было только в одном храме на весь израильский народ. А храм был только в одном месте, в Иерусалиме. А у нас сейчас храм человек носит внутри самого себя. Стоит только мысленно глаза к небу, пошла молитва, Господи, помилуй, Господи, благослови, слава Тебе, Боже, Христос воскресе. И вот здесь становится храм, там, где призывается имя Божие. И Господь об этом и говорит. Внешнего оно все важно, но когда этого нет, когда мы на работе, когда мы в метро, когда мы в магазине, когда мы за другими жизненными обстоятельствами, как мы не только в храме и не только в домашней молитве перед своим иконостасом домашним, нам дано счастье быть с Богом везде. Придет такое время, говорит Господь, когда истинный поклонник поклонится Богу в духе и истине. Оказывается, можно поклоняться Богу, но не в истине. Можно быть в храме телом, но ни духом, ни душой. Однажды Христа ради юродивый Василий Московский, когда пришел Иван Грозный в храм, и вдруг в какой-то был праздник, он подходит к Василию Христа ради юродивому и говорит, «О, как здорово сегодня, какая велелепие, какая благодать! Столько людей сегодня было в храме!» То есть он искренне порадовался, что так люди чтят Бога. И тогда блаженный говорит, много говоришь? Да в храме сегодня было только 5 человек. 5 человек только было в храме, потому что только 5 человек истинно молились. Да и ты сам, про царя Ивана Грозного говорит, на Воробьевых горах во время службы дворец строил. Так что можно поклоняться, но внешне. И вот нам Господь к этому призывает. Чтобы прежде всего мы обращали свое внимание на внутреннее состояние нашей души, где бы это ни было. В храме. Но нужно этим не ограничиваться. Не думай, что только мы, стоя в храме, как будто бы все уже происходит, все по-настоящему, все по глубине. Нет. Должны поклоняться в духе и истине, чтобы ум был занят без конца молитвой. Хотя бы те краткие минуты, которые мы посвящаем именно храму, именно молитве. Как сказал Иоанн Лисичник, как же бывает тяжело, когда мы молимся устами, а ум наш рассеивается везде и всюду. И важно, говорит он, заключить ум в слова молитвы. Для новоначального, говорит он, это будет тяжело. Но в этом состоит навык и в этом состоит смысл молитвы. Заключать ум в слова молитвы. Говоришь «благодарю», значит, кроме этого «благодарю» ничего не должно больше быть. Говоришь «каюсь», кроме этого «каюсь» ничего не должно быть. Говоришь молитву ангелу-хранителю, все, ни работа, ни кино, ни запись, ни какая-то, так сказать, договор в голове не должно крутиться именно в этот краткий момент, когда мы предстоим перед живым Богом. И вот Златоуст говорит, ты бы, если был позван к царю, ты бы все внимание только перед ним, ни налево, ни направо. Что спрашивает, отвечаешь, предельная внимательность, слов не скажет, и глаз не сводил бы с этого величайшего человека. А он говорит, Златоуст, а мы в тысячу раз больше, мы предстоим перед царем царей. Как же внимательно, как же благоговейно, как же нерассеянно должно быть наше предстояние. Сегодняшний евангельский рассказ еще о том, что мы всегда можем быть с Богом. Что всегда, когда в сердце молитвы, на любом месте, то мы пребываем с Богом. Но Златоуст нам говорит, что молитва Иисусова и дело молитвы Иисусова, и памятование о Боге, это дело не только одних священников и монахов, это дело всех. И он говорит, нам должно чаще призывать имя Божие, чем мы дышим. Чаще призывать, чем мы дышим. Скажут, это невозможно. Возможно. Возможно. И святитель Феофан Затворник Вышинский приводит простой, элементарный, житейский пример. Он говорит, вы видели в своей жизни людей влюбленных? Ну, конечно, а мы сейчас тем более видели и слышали, и сами были таковыми. Многие здесь и женаты, и замужние. И он говорит, юноша или девушка, которая искренне полюбит, вот она работает, а думает о нем. Она готовит, а думает о ней. Он спать ложится, а вспоминает ее. Он с кем-то разговаривает, а она не, или он не выходит из головы. И ничто не мешает ему думать о ней, ни работа, ни житейские обстоятельства. Даже, говорит, не зубная боль, приводит такой пример. То есть болит, а все равно через это что-то вспоминается. И он говорит, вот из этого мы должны пример взять. Если человек любит, он помнит. И старец Иоанн Афонский говорит, любить Бога никакие дела не мешают. Говорит, нам некогда. А вот он юноша, который любит. Вот он что бы ни делал, он внутри этих дел и среди этих дел из головы не выпускает. Возможно это? Возможно. Когда? Когда полюбим. А когда Бога полюбим? А когда мы Евангелие почаще, оно будет для нас и станет живым для нас, и когда до нас когда-нибудь дойдет, особенно последние главы Евангелия, ценой какой жизни и ценой какой смерти мы с вами живем, существуем и спасаемся. Когда это до глубины дойдет, тогда кроме благодарности к Богу, мысли, чтоб как, ну как-нибудь, но послужить и отблагодарить не будет выходить из головы. Когда будет вера и любовь. А вот когда все из-под палки, вечерний читаешь, да нет. А утренний, да некогда. А когда последний раз причащалась? Да 3 месяца назад. А чего? Да некогда. А, некогда. И все некогда, некогда, некогда. Была бы вера и любовь, то какое там правило, какие там обязательства, какие там, а что читать, а как молиться? Это все равно было бы, чтобы если бы человек спросил, а как дышать? Вот молиться и любить Бога надо так же, как дышать. Не задумываясь, не из-под палки, не из каких-то там. Вот батюшка сказал там, так надо. Так надо, это только рабское состояние, так надо. А у нас есть состояние в любой христианской жизни поэтапное. Состояние раба, состояние наемника и состояние сына. Когда мы все должны делать по сыновней любви, а не из-под палки. А полюбить Бога помогает Евангелие и размышление о той жизни, о той смерти, ценой которой мы все с вами живем. Так вот, если мы начнем с истины, с правила, никогда не врать, ни при каких обстоятельствах, не деля ложь на маленькую и большую, на спасительную и не очень. Если ты кого-то можешь своим, так сказать, откровенным отношением подвести, тогда просто промолчи. Или скажи, не знаю, но только не надо никакой художественной лжи. Когда люди начинают наворачиваться, сочинять, скажи просто, не знаю, все. Не могу сказать. Про себя, если это касается, скажи. А если уже касается других людей, то здесь просто промолчи. И скажи, не знаю, не могу. Но только не ври. Ложь – это преступление против любви. Так вот, если мы с истины будем начинать, а быть в истине нам будет помогать память Божия. Я не могу сказать лжи, потому что я чадо Божие. А Господь говорит, я есть путь и истина, и жизнь. Я истина. И если мы дети Божии, то мы дети правды. И вот сегодняшняя притча, она о правде. Дай Бог, чтобы эта правда жила среди нас, расцветала среди нас, и чтобы приносила плоды правды, любви, веры и надежды. Аминь.
Вы слушали слово архимандрита Мелхиседека Артюхина, настоятеля Оптинского подворья в Москве, в неделю о Самарянине.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом. От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио Радонеж слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.